Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша передача «Коробочка Монпасье», и мы ее ведущие Марина,
Тамила, добрый вечер.
И Андрей.
Который теперь уже наш соведущий, мы даже его не представляем. В студии с нами Андрей. По определению, он с нами всегда. Да. Чему мы очень рады.
Очень.
И сегодня мы...
А я как рад, вы все не представляете просто.
Ну вот, единодушно. Даже не поспорим.
Точно, ну попробуем еще, может получится.
А тема сегодняшнего нашего эфира – кумиры. Кумиры прошлых лет, кумиры сегодняшнего дня. И вообще, что такое кумиры, почему они в нашей жизни появляются. И так как наша передача посвящена жизни на двух берегах, мы поговорим о кумирах того и этого берега. Тему передачи придумала я, посмотрев русское телевидение. Зайдя к родителям, я увидела концерт непотопляемого и, мне кажется, вечного кумира.
Иосифа Давыдовича, судя по слову непотопляемого.
Ты могла бы
загадкой это сказать. А ну-ка, отгадай.
Андрюш, ты знал. А как ты догадался?
Вот после слова «непотопляемый» у меня сразу все сомнения рассеялись.
То есть он тебя с авианосцем ассоциирует?
Он ассоциируется просто вот с бронированной прической, с которой он ходит. И вот.
Так вот, у меня вопрос. Я не из клуба любителей Кобзона, ну вот никоим образом. И все равно я не могу понять, почему 75-летний человек с весьма условно хорошим голосом, с весьма странным и непотопляемым репертуаром, почему на протяжении последних десятилетий у него есть довольно обширная своя аудитория, причем не только среди людей его поколения, а даже среди людей моложе нас с тобой, Тамила?
Не может быть.
Поверь мне. Почему этот человек является, если не вершителем судеб, то, по крайней мере, к нему относятся как к некому авторитету? Люди разного возраста, люди разного социального статуса, разных вкусов.
Ну, вот начнем, может, сразу по порядку на вопросы отвечать.
Что вы думаете насчет того, чтобы если мы сначала просто определение дадим? Что такое кумир вообще? Вы понимаете, что такое кумир? Причем,
вообще,
что мы будем обсуждать,
изначально...
является ли он кумиром,
ну,
или нет.
Кумир — это некий объект для подражания все-таки.
А изначально кумиром называлось глиняное изображение языческого божества, и ему поклонялись наши отдаленные, весьма отдаленные предки.
Пока не было завета, не сотвори себе кумира, правильно?
Пока Кобзон не появился.
Это было примерно во время его рождения, да, вы это имели в виду?
Нет, меня интересует вопрос. Вот на самом деле, что человека... подобного Кобзону делает кумиром. Если мы будем проводить параллели между берегами, Андрюш,
да.
Сразу с кем ассоциируется Кобзон и с кем параллелит его здесь? С Фрэнком Синатрой, если ты помнишь. Об этом часто говорят не только потому, что манера исполнения не напоминают, тем, что человек был богатый, успешный, неким образом связанный с мафией. Об этом говорят и про Кобзона, и про Синатру. И часто их на самом деле на том и на этом берегу в одну параллельную связку ставят. Так вот, я так смотрю, что тебе есть чего сказать о Кобзоне. Начинай.
Я хотел сказать, что раз уж мы заговорили о кумирах, все-таки Иосиф Давыдович — это не тот пример именно классического кумира современного. И вообще, мне кажется, что да, он непотопляемый, да, он дает концерты, да, но он не дает концерты там 3-4 в неделю. Он дает их раз в год. Или два. И слава богу, да. Пришли на них, там, собрали зал, сходили, посмотрели, уже как на что-то такое, вот как некого идола, который до сих пор еще ходит, да. И все, и нормально. Но мне кажется, что кумиры уже давным-давно поменялись, и, к сожалению, Иосиф Кобзон уже не входит в их число.
Ну, посмотри, ну, он, конечно, конечно, кумиры меняются, и каждое поколение несет своего собственного кумира. Но вот ты говоришь про Кобзона сейчас как о певце. А мне кажется, кумиром его можно назвать не за его певческую деятельность.
Конечно,
правильно?
Конечно.
Мы знали его, вернее, как певца только там, ну, когда во время Советского Союза, когда его главная его карьера шла. Но как человек, как общественный деятель, он себя раскрыл уже после развала Советского Союза. И я думаю, что если мы будем говорить, что он кумир, это не потому, что он хорошо или плохо поет, я не знаю.
Но дело в том, что... мы не так много знаем о его общественной деятельности, оно периодически где-то всплывает. Да, я согласен, что его вот это вот непотопляемость, она основывается в первую очередь на его
качествах
человеческих, конечно, и то, чего он добился.
Да.
И говоря о связях с мафией, говоря там, о эпизодах, когда он ходил вызволять заложников, там, и все вот, вот эти вот дела. Да.
И потом, знаешь, его там дружеские качества какие-то, да, когда его характеризуют, что он не оставляет людей, которых он когда-либо знал в беде, когда он помогает семьям своих бывших или коллег.
Покойных друзей.
Покойных друзей, да. То есть вот такие вот качества, наверное, для кого-то сделали его кумиром.
Я думаю, что да.
И его, наверное, мнение для кого-то является как бы сигналом для подражания, да? То есть если он скажет, допустим, давайте голосовать за такого-то человека или давайте сделаем так-то и так-то, наверное, есть какая-то аудитория, которая послушает его, для которых его мнение авторитетно.
Конечно.
Некий статус, который Кобзон заслужил своей общественной деятельностью, своим неким положением в обществе, позволяет ему быть, если, скажем, не кумиром сегодняшнего поколения, то весомой фигурой и важной фигурой в сегодняшней общественной жизни. Меня как раз вот его певческая карьера и сегодняшний его выход в огромный зал кремлевский и битком забитые очень важными медийными политическими фигурами, лицами зал, меня как раз вот это вот удивляет, потому что...
Он знаковая фигура, Марина, он
бесспорно
знаковая фигура шоу-бизнеса, которая берет свои истоки очень-очень...
Ну вот я задала
как бы, да,
вам
наверное...
вопрос, и вы сказали, что его делает таким не его певческая,
не певческая
карьера,
а я так считаю,
некая комбинация качеств и некая его, скажем, судьба.
Ну вот скажи, а вообще может ли певец именно благодаря только своей певческой карьере быть кумиром кому-то? Вот, например, Битлз.
Может.
Да, кто? Что, например?
Ну, очень много. Вот о чем мне хотелось бы сказать, прежде чем вот мы начали говорить о там, певцах и всем остальном. Мне кажется, вот современные... Понятие кумира, оно уже совсем другое, чем это было, скажем, там, лет 30-40 назад, когда люди стремились быть похожими действительно по каким-то качествам. Вот они видели человека, и он был таким каким-то идолом, и старались быть похожим не...
Начиная с внешних качеств, люди старались сделать такие же прически.
Да, старались быть похожим именно вот на человека. Сейчас кумиры, да, особенно у молодежи, на них стараются быть похожими не потому, что они делают что-то хорошо, а чтобы быть такими же. И в основном это такое же определяется наличием некоторой суммы на счете в банке. То есть люди не пытаются петь так же, как там, я не знаю, Монсеррат Кабалье.
Да.
Или там, ну это, я не думаю, Монсеррат Кабалье кумир для оперных певцов. Но вот для простой прослойки населения, когда вот там Бритни Спирс выходит, и которая собирает в разы больше залы, чем Иосиф Кобзон, а сама по себе может быть в разы меньше хороший человек, но я не знаю, я просто предположение говорю, то вот эти люди хотят быть похожим на своего кумира не потому, что она там очень хороший человек, а потому что она зарабатывает много денег, и люди хотят именно тупо зарабатывать столько же денег, быть такой же, вот чтобы они вышли, и народ весь начал, грубо говоря, там горячим компотом под себя ходить.
Андрей, ты тут, получается, некую сделал заявку на то, что кумир сегодняшнего, ну вот, скажем, поколенческий кумир – это тот, кто делает деньги.
Да. Именно этим определяется успешность сейчас.
Ну,
если человек – отличный актер, отличный артист, отличный певец, но он не зарабатывает много миллионов денег, на него не стараются быть похожим.
Ну да, а кумир, скажем, одна из его отличительных черт – это то, что он является ролевой моделью. На него стремятся быть похожими.
Ну, посмотрите, мы говорим про... Мне кажется, мы немножко здесь поменяем понятие. Вот то, что ты говоришь, Андрей, это очень характерно для... Если мы будем противопоставлять, скажем, капиталистический мир, да, против социалистического, тогда, когда при коммунизме, при не коммунизме, а при Советском Союзе, у нас очень много было идеологии. Понятие кумир включало в себя очень сильную идеологическую базу. Я не думаю, что параллельно в то же время здесь...
Возможно, кстати говоря, я тоже подумал об этом.
Да, понимаешь, то есть, мне кажется, здесь это всегда успешность, то, что человек добился, наверное, это всегда являлось основным критерием, почему человек становится кумиром.
Тогда вопрос другой. Когда мы говорим о кумирах, знаменитых спортсменах, в сегодняшнем мире они делают большие деньги, бесспорно. Но стать Новаком Джоковичем ты не можешь, если ты не...
Стать Новаком, вот говоря о спортсменах, стать Новаком Джоковичем хотят мальчики вот там 12-13 лет, 15, может быть, которые начинают играть в теннис, и строго в теннис. Потому что любой другой человек, который занимается каким-то другим видом спорта, он не захочет стать Новаком Джоковичем. И поэтому кумиры спортивные – это абсолютно отдельная история. Любой борец назовет кучу фамилий, которых вы не знаете, на которых они вот хотели бы добиться вот таких вот, вот высот или там чего-то еще. Но чем это определяет, что у спортсменов и у их кумиров у них есть четкая вот эта вот лестница, по которой они идут. Потому что здесь, говоря о кумирах для обычного населения, простого, мы видим уже вот, вот вершину, на которой они находятся. А что происходит между тем?
Да,
и что,
они дошли до туда.
Как они дошли до туда? Никто не знает, все хотят быть там. Здесь вполне четкое прохождение, все понимают и стремятся к этому. И они уже занимаются тем, чем занимались те же самые их кумиры. То есть здесь не быть таким, как Джокович, а играть так, как Джокович. Вот это самое большое вот, принципиальное различие между кумирами-спортсменами и кумирами, там, я не знаю,
какими-то другими.
А конечная
цель играть так, как он, это все равно зарабатывать деньги или нет? То есть как ты думаешь, вот, например, у тех
нет.
детей, которые думают,
нет,
что это их
нет? Эти дети не думают о деньгах. Угу. Эти дети думают о игре и о славе великого теннисиста.
Да.
А не о славе богатого человека.
И другое дело, что человек, который идет по пути Джоковича, он знает, сколько крови, пота, нервов, сил это стоит, чтобы стать таким великим теннисистом. И, кстати, надо сказать, что Джокович очень много делает для популяризации тенниса в мире и в своей стране. Я знаю, что в этом году впервые, не знаю, он уже прошел или будет, Open Serbia, открытый чемпионат Сербии по теннису, который спонсируется абсолютно на собственные средства Новака Джоковича.
Ну вот, а что вот вы думаете, вот, допустим, о Стиве Джобсе, да, вот сейчас, и вот вся эта вот вокруг его имени, вся эта компания, шум, и вот, то есть является ли это, нет, я даже не буду спрашивать, он является кумиром?
Он действительно является, но опять же, говоря о вот этой вот четкой лестнице прохождения Стива Джобса от никому неизвестного человека до действительно Бога. То есть он реальный Бог, который, к сожалению, умер, но вот он в какой-то момент был живым Богом. Никто не знает об этом. Никто не подозревает. Стив Джобс, он гениальный человек. И гениальность, про ее проследить вообще невозможно. Где это начинается и где заканчивается, и что для этого нужно делать?
А вот интересно, смотрите, а Билл Гейтс, да, тоже человек, который создал империю, который стоит на вершине мира, да, является обладателем миллиардов. Можно ли его назвать кумиром? То есть где вокруг него вот все, вот, вся вот эта вот, вот эта вот аура кумирства? Мне кажется, если его сравнивать его...
Если его сравнивать с Джобсом, Джобс, конечно, выигрывает его...
Тут мы, наверное, говорим и о лидерских качествах, и о харизме, и то, что вот мы говорим о видении и миссии, которую несет человек. У Джобса она определенно была. Гейтс при всей его неординарности и таланте менеджера, и таланте создателя, он не обладал...
И не обладает.
Не обладает, да,
да,
слава богу, жив, и дай бог ему здоровья.
Да.
Не обладает вот этим вот харизмой, которая необходима лидеру, вне зависимости, бизнесмен он или политик, или поп-звезда.
Ну, то есть наличие денег не является основным критерием?
Не является.
Не является, конечно же, нет. Все равно должно... Из богатых людей очень много. Их действительно, ну, их гораздо меньше, чем бедных людей, но их очень много. И не все хотят быть просто похожим на какого-то богатого дядю Зильберштерна, которого мы не знаем, но у которого действительно очень много денег. Все хотят быть конкретным примером, который находится на вершине пьедестала. И проводя параллели между, скажем, Биллом Гейтсом и Стивом Джобсом, Билл Гейтс не находится на вершине пьедестала. Он, кстати говоря, находится гораздо ниже и находится в роли догоняющего. Его все клюют.
Но по каким показателям?
По показателям именно... даже затрудняюсь как-то назвать.
Же, именно финансового вот, плана ты не...
Не финансового, нет. Да, я имею в виду именно ощущение людей от бытия вот этим вот конкретным человеком. Угу. То есть Билла Гейтса все клюют, он плохой, Windows плохо, все же говорят, что плохо, но продолжают пользоваться и платить исправно им деньги, и все довольны. Просто имидж, который был создан, который в какой-то момент Билл Гейтс не уследил, а там... гораздо более удачные политтехнологи поработали над имиджем Apple, на чем, в общем-то, вся их вот эта вот ерунда и основывается, потому что, как выяснилось, в технологическом плане они уже давным-давно не на первом месте. Но именно вот пиар и имидж вот эта вот группа, она работала очень-очень много и очень-очень хорошо.
Просили грызкомания, надкушенная яблочко.
Да, вот. И только из-за этого... вот эта вот разница двух персоналей, она значительная.
Ну, я согласна, да. Но опять же, смотрите, вот если мы возвращаемся в наше предыдущее пространство Советского Союза, да, кумиры там, все-таки это были такие вот глыбы для нас, как бы их создавали, создавала...
Тот же самый пиар, та же самая...
Да, то есть только это... Ну, какие качества вкладывалось? Например, тот же самый, там, не знаю, Гагарин, да, допустим, кумир. Почему он был кумиром тысячи, миллион, там, не знаю, сотен тысяч людей?
Миллионов, и не только в Советском Союзе, по всему миру. Гагарин, если говорить...
Гагарин, я прошу прощения, что перебью. Гагарин — это очень тщательно спланированный образ.
Абсолютно,
и мы не... То есть... Если бы на месте Гагарина был любой другой человек, такого образа бы не возникло.
Но история с выбором Гагарина. Ты знаешь, что, например, Королёв выбрал его, выбирая между ним и Германом Титовым, выбрал его именно потому, что он был гораздо более харизматичен и обаятелен.
И обаятелен, да. То есть его вот эта улыбка, то, что он полетел в космос, я думаю, что подготовленных людей, чтобы полететь в космос, было очень много.
Десяток как минимум.
Десяток как минимум, которые справились бы с этой ролью точно так же. Но сам факт того, как вот он улыбался, и каким мы его запомнили, таким светлым, таким вот прям...
Человечным, да.
Именно. Вот такой вот у него образ, вот красавец просто. И именно поэтому вот его и выбрали. То есть это было четко спланированное политтехнологами. Время не было таких слов, не было слова пиара и всего остального.
Но в то время нам кумиры давались, правильно? То есть было сложно выбрать самому себе кумира, но если не говорить, конечно, про своих близких и там друзей, а именно вот из известных личностей, то есть эти кумиры были созданы идеологией.
Я думаю, что, Тамил, среди людей нашего поколения очень много было у нас кумиров, мы, может быть, не осознавали это среди наших близких. Например, каждый, я думаю, из нас может вспомнить там учительницу, на которую хотелось походить всем, от прически там до украшений. И у меня, например, была школьная учительница, моя учительница первая моя, которую я пыталась копировать, я думаю, лет до 15 во всем. Я совершенно этого не осознавала, но это действительно вот был для меня кумир. И я, что называется, по глупости учительницы хотела быть, именно только потому, что у меня перед глазами была она.
Ну что значит по глупости?
Ну потому что жизнь показала, что все не так.
Ну в принципе неплохо показала жизнь, нормально. Но я хочу сказать, что а мне как-то вот так прошло, я была без кумиров всегда, у меня не было кумиров ни из известных людей, как-то ни в...
И что, киноактер у тебя на стенке никакой висел?
Не было, ты представляешь, никто не ранил мое сердце детское девичье, да, никто, а у тебя были?
Даже в теплом Ташкенте.
Даже в теплом, видимо, у нас в Ташкенте не принято просто сотворять себе кумиров.
Наверное, это тоже был кумир?
Не было, да. Ну, были какие-то люди, то есть в бытность мою еще спортсменам хотелось походить там на каких-то великих спортсменов, которые...
Например?
Вот, вот в мой период, когда там я был молодой, был такой горнолыжник Альберто Томбо.
Даже я помню.
Вот. И,
итальянский.
Итальянский, да, который первый раз в 88-м году выиграл Олимпиаду, и после этого там выиграл кучу наград, становился обладателем Кубка мира, чемпионом мира. Он действительно был вот такой вот глыбой в горных лыжах, и на него старались походить. Он был харизматичный.
Красивый, яркий.
Красивый, такой итальянец с черными волосами, кудрявый. Вот он действительно был очень-очень яркий. И первоклассный спортсмен. На него очень много, то есть... Реально.
Ориентир для многих был, да?
Да. То есть сейчас, в данный момент, нету, мне кажется, таких совсем ярких.
А вот Майкл Джексон, был ли Майкл Джексон? Мне кажется, вот из последних вот глыб, именно когда, вот для меня, по крайней мере, вот кумиров, которые, мне кажется, вот такие вот именно персоны, наверное, вот Майкл Джексон, он представлял просто вот целую эпоху для многих.
А мне кажется,
людей.
Вот наоборот, он до такой степени его имидж был испорчен.
Серьезно?
Что всеми этими скандалами?
Всеми этими скандалами, всем в принципе. То есть он в какой-то момент перестал быть. Он действительно был глыбой. Он был первоклассным артистом. Он писал там и пел отличные песни. Да, как он двигался на сцене.
И он ни на кого не был похож. Вот вообще.
Абсолютно. То есть он действительно придумал себе проработанный вот этот образ, который, к сожалению, испортился ненужными вот этими вот вещами и скандалами. И он на него должны были равняться. Но, мне кажется, в какой-то момент перестали.
А вот что вы думаете по поводу Мадонны? Вот, да, вот это вот скандал с Pussy Riot, и когда она приехала в Москву и выступала на концерте, и прервала свой концерт, и обратилась к публике, к призыву реагировать на вообще все это безумие вокруг этих.
Давайте не будем говорить о политике.
Нет, я про то, по поводу того, что Мадонна, является ли она кумиром? То есть
она
да. посчитала себя, вот, да, возможно, для себя во время концерта обратиться к публике.
Но знаешь, что Мадонна известна вообще тем, что она фигура, скажем, несколько скандальная, и я даже почему-то думаю, что в скандале с Pussy Riot она меньше всего думала о Pussy Riot, она должна была выступить с протестом. Это ее позиция. Но она, кстати, фигура, абсолютно себя сделавшая, фигура, которая не, скажем, неувидаемая, нравится она или нет, но она неувидаема и неповторяема на протяжении уже третьего десятилетия. И десятки певичек и певиц в разных странах разными способами пытались на нее походить. Мадонна одна.
Это правда, да. На самом деле, я так думаю, что, опять же, если мы говорим, что кумир – это объект для подражания, то, безусловно, она и в 80-е годы выступала в такой роли, и в 90-е, и вот прям вот дай бог ей здоровья.
И она не боится экспериментов, да. И даже и удачных, и неудачных. И она меняет стили, и она снимается в кино, и она снимает кино. Она ведет себя крайне провокативно, но это, скажем так, с плюсом или
именно
с минусом.
Поэтому она и, мне кажется, находится на плаву.
Да, да,
если,
да.
Если она будет вести себя как Иосиф Кобзон, как глыба, то они уже очень скоро перестанут говорить.
Да.
Об Иосифе Давыдовиче никогда не забуду.
Не забуду. Ну, смотри, ну, вот Андрей сказал, давайте не будем о политике. Но вот я хочу немножко про политику чуть-чуть сказать. А вот у вас есть политические фигуры, которые могли бы быть вашими кумирами, или просто не вашими, но вы их можете как бы вот отметить, что да, я так думаю, что вот этот человек, политическая фигура, является кумиром для какого-то, не знаю, группы людей.
Поколения.
Поколения, да.
Во-первых, я далек от политики сознательно, и мне все вот эти вот политические, любой человек, который уходит в какой-то момент в политику, он становится гораздо менее светлым, каким бы он светлым до этого не был. И именно поэтому очень сильно меняется, вот из-за того, что очень сильно меняется образ человека, когда он приходит в политику, находится в политике. Нету ни одного человека, которого, ну, я, по крайней мере, помню, который бы вот этот светлый образ
сохранил бы.
Угу. Обязательно в какой-то момент, куда ни повернись, везде что-то будет не так.
А вот я такого одного знаю, президента Чехии, бывшего Вацлава Гавела. Вот о нем никто ничего плохого не сказал. Человек, который отдал власть... Я, по-моему, уже на какой-то передаче говорила вам о том, что есть прекрасная фотография Вацлава Гавела, идущего по Карловому мосту, бросающего портфель в воду, а за ним бегут два его охранника. Они не знают, что делать. Все, он больше не президент. Он просто свободный человек. Это человек, который был диссидентом, которому нужно было озлобиться на власть много раз.
Примерно то же самое можно сказать про Джона Кеннеди, но этот вовремя выбросил портфель, а того вовремя убили, как говорится. И неизвестно, был бы он таким вот белым и пушистым, если бы он продолжал бороться и что-то делать.
Ну, Гавел закончил, сложил свои полномочия, выбрали другого президента и все. Как раз вот, опять же, я не была подданной Вацлава Гавела, но чехи, с которыми я общалась, говорили мне о том, что они были, что называется, blessed, имея такого президента.
Может быть.
Ну, вы знаете, но я, например, я когда думала о политике, я не имела в виду только президента, потому что разве априори президент должен быть кумиром? Может быть, даже...
Конечно,
нет. Нет, конечно, нет.
Да.
Ну, есть... например, яркие президенты у России их не было пока. То есть Ельцин в свое время, когда он стал президентом, он был действительно яркой личностью. Я думаю, что на
и
него
был,
даже...
был, наверное, кумиром, может быть, кого-то.
Да,
для многих,
на него даже стоило походить. К сожалению, по состоянию здоровья и по разным иным причинам, он уже нам запомнился тем, кем он нам запомнился, а не тем вот этим вот мужественным и сильным человеком, каким он пришел к власти в России. Примерно схожая ситуация, но слегка по-другому подмоченная, была здесь, в Соединенных Штатах, с Биллом Клинтоном.
Да.
Ну да, наверное.
И он действительно был кумиром. Его любили, о нем говорили, как о втором Джонни Кеннеди. Его любил весь народ примерно так же. И казалось бы, какое отношение, я извиняюсь, оральный секс с какой-то девушкой может иметь к политическим взглядам человека. Но его имидж настолько испортило это, что его просто перестали любить.
Вот смотри, а ведь это, да, на политику это не должно было влиять, вот все эти сексуальные
это мы
истории.
Говорим...
А вот на кумирство, это могло повлиять, правда?
И повлияло, естественно.
Наверное, это правильно, что повлияло, потому что если ты хочешь походить на этого человека, наверное, в твоих где-то, наверное, представлениях он должен быть безупречным.
Ребят,
а не
мы говорим таких... о том, что это зависит еще от страны. Не забывайте, что когда во Франции Жаскар Д'Эстен и Франсуа Миттеран признались в том, что у них есть вторые семьи, это вообще никого не задело.
Конечно.
В России...
Вы понимаете, что какой бы кумир ни был, когда он идет в туалет, он ходит, как мы все.
Ну да, в том-то и дело.
И
да,
ожидать от того, что там будет пахнуть французскими духами после него, нельзя. И только поэтому, если, опять же говоря, о политтехнологах и вот этой вот всякой желтой прессе, чем сейчас все очень популярно, найти могут всегда.
Да?
Да.
Я с вами согласна. И вот я хочу, чтобы мы после перерыва поговорили о том, куда уходят кумиры, что с ними происходит, почему сегодня звезда на небосклоне и куда она закатывается. А сейчас с нами музыка и реклама.
Реклама на Руборадио.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В HST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? HST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com. Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио – это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Напоминаем, что в студии Руборадио, коробочка Монпасье и мои ведущие Марина,
Тамила
и Андрей.
Как всегда, Андрей. В первой части нашей передачи мы говорили, откуда берутся кумиры. Мы тут слегка поспорили. У всех все-таки разные мнения. Что есть кумир, зачем он нужен, кого можно назвать, кого нельзя. А вот во второй части мы поговорим о печальном итоге кумирства или, наоборот, счастливом. Куда уходят звезды, куда они закатываются, кому удается, как непотопляемому Иосифу Давыдовичу, дай бог он мне там, ему там не икается, я его поминаю в суе.
Уши горят уже сейчас у него.
Думаю, да. Вот. А кто уходит в никуда? Знаете, я почему-то сразу вспоминаю передачу, которую вел тоже уже ныне покойный, если не кумир, то звезда театра на Таганке и кино Леонид Филатов. Он вел передачу о тех звездах, которые закатились и которых никто не помнит. Так она и называлась, чтобы помнили.
Да-да-да, помним,
ну,
помним.
Ну вот смотрите, мне просто вот интересно, все ли звезды кумиры и все ли кумиры звезды? Ну, наверное, все кумиры звезды, да? А все ли звезды кумиры?
Нет,
не все. Я бы не сказал, что все. Но мне кажется, что все-таки подавляющее большинство.
Для кого-нибудь да кумир.
Да, для кого-нибудь да кумир, да. Может быть, некоторые звезды гораздо более ярко выражены, а некоторые там совсем немножко. Но как только достигаешь какой-то величины, все равно находишься на виду, и какие-то люди начинают...
Подражать.
Фактически, по большому счету, это проявление зависти какой-то.
Ты думаешь?
Мне так кажется, да. Что люди хотят стать таким же. Вот так хочу.
Андрюш,
я не хочу сделать свое, я хочу вот так.
Андрюш, вот меня хоть бы пристрелили, я бы Ириной Аллегровой стать не хотела.
Ну, конечно
же,
да. Ни за
какие коврижки.
А Гурченко?
Нет.
А ведь она же кумир. Вы будете спорить? Вы считаете,
дело в том, что вот...
Для кого-то.
Для кого-то кумир.
Вкусовые какие-то.
Мое мнение, что вот кумиры, действительно, которые доживают до глубокой старости, они перестают быть кумирами, и даже если они находятся вот на виду, потому что вот передача Филатова, чтобы помнили, в ней говорилось о забытых людях, которые блистали в какой-то момент.
Несправедливо забытых,
и в какой-то
причинам.
Момент спокойненько так раз, и их забыли. Скажем, по примеру Людмилы Гурченко или Иосифа Кобзона, они до сих пор находятся на виду. То есть, чтобы не забыли, надо светиться.
Ну, а Гурченко же проходила период темноты. Она же проходила забвение, когда она упала. А ведь как она было больно падать ей там в 20 с чем-то лет, когда она была вдруг на вершину поднялась и вдруг резко полетела вниз. И
но потом, в конечном итоге она добралась-то все-таки до Олимпа,
вот опять же,
нем зацепилась.
Вот мне кажется, вот эти качества ее и могут ее характеризовать как кумир. мира, потому что человек смог снова подняться, да, и дойти снова до какой-то высоты. И опять же, она не только была певица, не только была актриса, не только была...
Ну, как актрису, я Людмилу Гурченко не считаю таким кумиром. Ну, но это мое личное мнение.
Да, да, но я хочу сказать, что, опять же, не, не в профессиональном я ее смысле говорю. Ребят, я не про профессиональный ее какой-то уровень говорю, а кумир как человек. Вот эти ее книги, вы читали ее, там, допустим, «Аплодисменты»,
да.
То есть где она рассказывает, ну, то есть она была личностью.
Она была
естественно.
Личностью, фигурой.
А кумир должен быть личностью,
конечно,
правда?
Конечно, конечно.
Быть просто звездой.
Группа «Мираж» и все эти Гулькины и прочие, их были десятки на одно лицо. Они были кумирами девочек 16-летних, и они исчезали.
И они точно так же исчезали. Ну, потому что во время, скажем, Советского Союза, когда до перестройки, когда там вот эти вот личности, они, во-первых, выбирались. То есть не делали просто вот красивую девочку взяли, которая там более-менее хорошо смотрится на сцене, и сделали ее звездой. Есть там 3 продюсера за ней, которые на этом зарабатывают деньги, им плевать, вот эту вот сделать звездой или вон ту сделать звездой. Кумиры, которыми становились, которые доходили до этой вершины, при помощи каких-то невидимых вот этих людей, которые все это дело формировали, они изначально были личностями с набором очень сильных качеств. И это отличало тех кумиров, и мне кажется, именно поэтому, частично, конечно же, поэтому очень много людей старались походить на этих людей не просто там, по знаменитости, не хотели быть такими же знаменитыми, а хотели обладать этим набором качеств, которые находились у этих людей.
А красота, допустим, Любовь Орлова, да, например, у нас. Да,
ну,
там,
красота
да.
Это отдельный вообще разговор.
Может ли это быть характеристикой для
скажем так,
критерием?
Скажем, Голливуд, который формировал фабрику звезд, который культивировал определенные образы, красота была одним из необходимых условий. И, кстати, звезды, которые уходили в зените славы и красоты, такие как Марлен Дитрих, Грета Гарбо, да. Они уходили, когда их помнили недостижимыми
вот,
красавицами.
Это было продолжение как бы моей мысли, которую я хотел выразить, что когда вот действительно доживает вот этот вот красивый человек до глубокой старости, если доживает, да. То нету такого ощущения, что этот вот остался действительно тот самый кумир. Потому что всех людей, которые яркие, на которых до сих пор хотят быть похожими, которым подражают, они ушли в зените вот этой славы.
И молодыми, запомнились молодыми
и запомнились
и красивыми,
вот этими да. Молодыми,
а что
красивыми.
Сэра Пола Маккартни? Битлз, кумир.
Мы его не за группа, красоту любили.
Но смотрите, Битлз, да, кумиры, мы не будем, да, спорить, кумиры просто миллион.
Ну хорошо, а что вы знаете о сэре Поле Маккартни за последние 20 лет?
Остался ли он кумиром?
Он, естественно,
ну, вот, например,
остался
мой
кумиром.
Дядя, да, допустим, вот мой дядя, который, конечно, поколение Битлз, сейчас ему там 55 лет, допустим, вот для него прям вот Маккартни это просто безоговорочный кумир.
Потому что ему не надо было быть красивым, ему не надо было быть, я не знаю, сексуально выглядеть и что-то делать. Он занимался примерно тем же самым, чем он занимается сейчас. А человек, он гиперталантливый. И песни он раньше писал хорошие, и сейчас пишет хорошие, и будет писать хорошие. И именно поэтому, обладая такой гигантской харизмой. Почему вот эта вот ливерпульская четверка вот такая вот была? Потому что каждый из них обладал вот этой вот харизмой, которая прям перла даже через экран телевизора, который мы смотрели, и слышали ее с пластинки. Частично поэтому век именно Битлз был не таким долгим, как, скажем, Роллинг Стоунс или там какие-то другие группы, которые прожили гораздо более длинную творческую жизнь как коллектив. Битлз очень быстро развалилась, потому что не может быть там 4 царя в государстве. Потому что каждый из них был слишком яркий, чтобы им вместе где-то находиться.
Ну, может быть.
И каждый из них, ну не каждый, может, частично из них остались вот этими самыми кумирами. И Пол Маккартни, и Ринго Стар, и Джон Леннон, да, то есть некоторых из них нет. По-моему, только двое живы остались.
Двое.
Ринго Стар и Пол Маккартни, да. Но вот каждый из них запомнился и любим определенным количеством людей, как вот эта вот глыба такая. Все вместе они еще сильнее были, но не смогли они вот...
Ну да, вот век Пола Маккартни, очень, как бы, судьба к нему была очень благосклонна, да. Он был с самого раннего своего возраста и до нынешних дней является обласканным фортуной, людьми.
И даже дети у него талантливые. И Стелла Маккартни теперь фигура в мире бизнеса, моды, и тоже она уже роял модель для многих и актрис, чьими там, чьи модельером она
является. А вот подруг. Вы знаете, например, что-нибудь про детей Кобзона?
Да.
А что вы знаете?
Например, его дочка замужем за моим соседом.
А, ну вот единственное, что вы знаете, да?
А сын его занимается бизнесом. Да.
Сын его, вот там интересная история с сыном его, я просто тоже слегка
Кобзон проходит красные нити сквозь.
Да, дело в том, что, например, сын его не менее талантливый, может быть, чем его папа, и в плане музыки он очень много развивался. Он одно время был барабанщиком группы «Моральный кодекс». Так, на секундочку. Было очень интересное трио Сапунов, по-моему, Сапунов, Романов, Кобзон, что-то такое. Когда Сапунов и Романов — это из группы «Воскресенье», и Кобзон, вот. То есть там в период 90-х годов каких-то у них там развитие было такое интересное музыкальное. Не папу завалил, папа...
Задавил.
Он просто сказал в какой-то момент: перестань заниматься ерундой, на тебе денег, открой себе ресторан и занимайся бизнесом. Потому что творческое проявление, оно вот без стечения неких обстоятельств, может быть, которые вывели его отца на вершину вот эту, на которой он может удержаться при наличии некоторых своих качеств, они не сошлись, звезды, как говорится, для вот сына. Этого молодого человека, который захотел идти по своему пути развития. Он по нему шел спокойненько, ровненько, занимался своим, может быть, любимым или нелюбимым делом, но я не думаю, что, находясь столько лет в музыке, он действительно ее ненавидел. И будучи сыном Кобзона, я думаю, что у него было... плюс 100-500 возможностей как-то реализоваться в другую сторону. Он захотел вот так вот. Поэтому, говоря о талантливых детях, вот Стелла Маккартни и там дети Пола Маккартни, они талантливые, но мне кажется, они все-таки не являются такими сильными личностями и такими кумирами,
нет,
как...
Конечно, нет. Конечно, нет. Да. Но просто они развиваются, скажем, по своему сценарию. Ребят, я напоминаю, что я задала вам вопрос, как звезды уходят. Почему вот кому-то удается держаться на плаву, а кто-то или не выдерживает гнета славы, алкоголь,
вы знаете,
бич,
если бы я знал, то я бы был звездой.
Андрюша, ну, смотри, у тебя все впереди.
Ну вот посмотри, Марина, вот, говоря опять же про вот этих певцов советского режима, как Кобзон, Лещенко, да, они продолжают быть на плаву. А вот Эдуард Хиль, он был кумиром в свое время очень, за ним тоже была масса людей, которые считали его своим кумиром. Потом он пропал. Он пропал, он был вообще на долгое время ушел в затишье. Вот буквально в последние
пару лет. Благодаря интернету, причем.
Вынесли, интернета, да.
Вынесло его обратно, да?
Интернету,
да. Понимаешь, то есть,
вот... Это вот современное развитие технологий, да. Но...
он бы и был бы так, да, лет,
и дальше
лет
бы допился,
назад,
да.
Он и... бы, да, так бы и ушел бы никем не помнимый, скажем.
Не, ну действительно, алкоголь, всякие вот эти вот другие факторы побочные, которые вот придя туда наверх, очень сложно. Это же надо очень много работать, это действительно очень сложная, кропотливая работа. И когда создается некий имидж, как я уже говорил, вот там с примерами президентов и чего-то еще, очень сложно этому имиджу после этого соответствовать. И в каких-то случаях это просто невозможно. А где-то человек менее слабохарактерный, совсем чуть-чуть. Но вот этот вот встал в 7 утра и пошел петь, а этот с вечера чуть-чуть там перебрал и встал не в 7, а в 10. И вот это уже вот эти вот там 3 часа разницы, которые они поспали, они вот существенную разницу сделали на следующие 15 лет в их карьере.
В общем, набор качеств, где сила характера, дисциплина и трудолюбие, плюс к удачно сложившимся звездам, плюс к поддержке, это все, скажем, в одну копилку. Так что звезды зажигаются, кумиры приходят и уходят, а мы желаем нашим слушателям, чтобы кумиры, которых они себе сотворяли, приносили позитив в их жизнь, и хотелось быть похожими только на самые лучшие экземпляры.
Если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно, да?
Да.
До следующей встречи. Рады были вас слышать в эфире. С вами была «Коробочка Монпасье» и ее ведущая Марина.
Тамила, спасибо, до свидания.
Андрей, надеюсь, что я не загрузил в ваши уши какой-то ересью из моей головы. Дорогие наши радиослушатели, всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Посуду вымыл, мусор выкинул, теперь слушай русское радио с чистой совестью.
truborradio.com.